9 мая Москва праздновала День Победы. Закончилась война с Германией. Но Вторая мировая война еще не закончилась. 1,5 миллиона человек нужно было перебросить на восток, чтобы начать войну с Японией. Рассказывает Сергей Сигачев.
Эта операция известна под названием Маньчжурской транспортной операции. Иногда ее называют, конечно, просто переброска войск на Дальний Восток, но в реальности это грандиозная, действительно, стратегическая операция в области логистики. Началась она с подготовки театра военных действий. Дело в том, что за 3 года войны Транссиб и вообще все пути сообщения в Европейской России, в том числе, были очень сильно изношены. Поэтому уже в конце 1944 года часть восстановительных батальонов железнодорожных войск перебросили на ревизию и укрепление уязвимых точек Транссибирской магистрали. То есть вот эта вот операция, она началась подспудно еще в конце 1944 года. Ревизовали линию, смотрели, где хуже всего пути. И когда пошли американские рельсы, то, в общем-то, это все использовали на то, чтобы переустроить Транссиб, переложить и вот эти узкие места ликвидировать. Хотя это не было такими глобальной именно реконструкцией. Но все-таки вот самые такие изношенные места пришлось менять, усиливать, строить разъезды для войск. И основная фаза операции началась в апреле 1945 года. Уже товарищ Сталин, как мы помним, на Тегеранской конференции дал обещание вступить в войну с Японией, Рузвельту, как мы помним. А потом состоялась Ялтинская конференция, где это было конкретизировано, и уже взяли на себя юридическое обязательство. И вот Ялтинская конференция – это февраль 1945 года, а начало Маньчжурской транспортной операции – это апрель. На Дальний Восток первый из Восточной Пруссии, которую только-только уже, еще даже не до конца освободили, точнее штурмовали, поехала 5-я армия, 110 эшелонов воинских. Это было начало. У Транссиба вот это был второй пик в войну работы, то есть первый пик был октябрь-ноябрь 1941 года, и второй пик работы это был май-июль 1945 года. За 4 месяца туда отправили 1666 оперативных эшелонов, это порядка 130 тысяч вагонов, и еще около 100 тысяч вагонов, и сколько-то там эшелонов можно разделить на 50, пошло с различным снабжением и образованием резервов.
Ну вот Дмитрий Лоза, герой Советского Союза, он вспоминал, что их перебросили как раз из Австрии в Маньчжурию. Но танки, они воевали как раз на Шерманах, уже там стояли танки, студебекеры, то есть не перебрасывалась техника, то есть та, которая ленд-лизовская поставлялась, она просто оставалась там и не перебрасывалась из Запада.
Но здесь было сложнее, не вся техника перебрасывалась, скажем так. То есть там действительно делались стратегические запасы, и они накапливались уже с начала 1945 года. Просто там начали оставлять часть поступающего ленд-лиза у автомобилей, но в основном армии, все-таки перебрасываемые армии, как единые объединения, они перебрасывались со своей техникой, и вот начиная с 5-й армии, то есть как бы она ехала уже, так сказать, со своей артиллерией, своими автомобилями, то есть в полном комплекте. К 7 августа перевезли 1 557 000 войск, порядка 27 тысяч орудий, 5 500 танков, и перевезли, уж я не знаю, или перелетели, 3 500 боевых самолетов. Вот, но я думаю, истребители все везли железной дорогой.
Конечно,
скорее всего.
Да.
Конечно, это была с очень большой скрытностью и секретностью, то есть нельзя было так, чтобы встревожилась раньше времени Япония, она могла уже встревожиться там за 2-3 недели, но не раньше. Поэтому запрещались переговоры по этим вопросам. Сами эшелоны зашифровывались таким фальшивым, ложным назначением. То есть железнодорожники везде по пути следования, они не знали, куда идут. Знал только военный комендант и начальники военных сообщений. Все. А в Приморье и в Хабаровском крае, кроме того, все эти эшелоны, которые для переброски, они шли только в темное время суток, чтобы не было обнаружено авиаразведкой. японцев. И таким образом вот к 7 августа создана была стратегическая группировка, которая начала наступление, и, как мы знаем, она
за месяц.
Меньше, чем за месяц даже. И надо упомянуть то, что КВЖД тоже перешивали на союзную колею полностью. И ответвление на Порт-Артур тоже перешивалось. То есть перешили 2600 главных путей, порядка 1000 второстепенных и станционных путей, восстановили где-то порядка сотни мостов и 5 туннелей, в том числе и Хинганскую группу туннелей.
А почему КВЖД обратно не забрали?
КВЖД в 45-м году были планы забрать обратно КВЖД в той обстановке, когда Китай был дружественным, но буржуазным. То есть там был у власти Гоминьдан, Чан Кайши, который считался союзником нашим стратегическим уже давним, с 38-го, по-моему, года. Вот. Но тут ситуация в самом Китае изменилась. В 47-м году началась гражданская война, и Мао Цзэдун с Компартией Китая к весне 49-го года, собственно говоря, уже контролировали Маньчжурию и Северный Китай. Причем Сталин дал приказ передать им всю технику японцев, которую трофейную. Они, собственно говоря, трофейной техникой воевали с Чан Кайши. И вот когда Китай провозгласил независимость, то есть стал коммунистическим, то решили, что как-то негоже продолжать империалистическую политику, что на территории Китая будет чужая, как бы вроде бы, пусть даже арендованная, но как-то это вот, наверное, некрасиво выглядело, может быть, политически. Поэтому решили образовать взаимное общество Китайско-Чинчуньская железная дорога, КЧЖД это было, с равными долями СССР и Китая. Но это действовало до конца войны в Корее. То есть пока шла война в Корее, и китайцы были, ну, как бы против того, что Советский Союз уйдет. Но кончилась война в Корее, и, собственно говоря, Китайско-Чинчуньскую железную дорогу передали китайцам. Затем товарищ Сталин уже к этому времени умер. И Никита Сергеевич Хрущев был гораздо более щедр. Он передал туда порядка 2000 паровозов ФД. Бесплатно послал туда очень много советских специалистов. Естественно, отдали Порт-Артур со всеми как бы его крепостными сооружениями, построенными. Это уже 55-й год. Вот, все отдали и ушли. То есть вот наградили китайцев и дорогой, и паровозами, и предприятиями.
Тогда уже вопрос, почему только сейчас добрались до перешивки Сахалина на европейскую колею?
Они считали нужным, потому что было достаточное количество вот этого узкоколейного японского подвижного состава.
Советский с войны?
Союз. Нет, Советский Союз и в 70-е, и в 80-е годы покупал у Японии небольшие партии этого подвижного состава. Японцы охотно продавали. Ну, как мы знаем, мы с ними настолько успешно торговали, что даже станки для выточки вот валов подводных лодок у Митсубиси и то сумели купить. Японцы охотно с нами торговали, был высокий объем торговли. И они пользовались транзитным путем. Транссиба в 70-е, 80-е при Брежневе сделали его доходным для Советского Союза, валютно доходным.
Напомню зрителям, что до конца войны половина острова Сахалина оставалась в руках Японии.
Да, это нужно помнить, безусловно.